Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что гость моей сегодняшней программы Юрий Антонов. Юрий, ну, вам во многих коллективах поработали, и со многими, я даже где-то встречал упоминание о том, что и Владимир Мулявин был, ну, вы вместе играли, вы на аккордеоне, он на гитаре где-то в какие-то далекие белорусские времена.
Он был в моем коллективе.
А, это был ваш коллектив?
Да, мой коллектив, да, его как бы прикомандировали.
Командировали?
Да, у меня был свой состав, и, значит, гитарист, который работал, он был москвичом. И он собрался уехать, я жил в Минске тогда, он собрался уехать в Москву, там вообще какие-то у него семейные дела были. И я остался без гитариста. И художественный руководитель филармонии Лев Моллер говорит: Юр, вот появился гитарист из Свердловска, приехал. Но там, он говорит, как бы с пристежкой. Я говорю, что за пристежка такая? Он говорит, жена у него, но она не поет, она свистит. Я говорю, как свистит? Она говорит, художественный свист. Ну, такой, ну, там, да. Мелодии. Я говорю, ну что, ну, гитарист как? Говорю, хорошо. Он говорит, да ничего, бегают пальцы. Ну и вот, и он пришел ко мне в коллектив. Поиграл какое-то время, потом организовал собственный коллектив и назвали его сначала «Левоны», а потом «Песняры». Поехали на конкурс в Москву в театр эстрады и стали песнярами известными.
Раньше, чем вы раскрутились, выходит, или нет, или позже, как это по времени было, и кто вообще вот
нет,
был там рядом?
Нет, понимаете как, то есть... они уже к тому времени, я уже ушел, по-моему, из филармонии, я сначала был руководителем, музыкальным руководителем у Виктора Вуячича, а потом я уехал в Петербург, в Ленинград тогда, меня пригласили в «Поющие гитары», и там уже, конечно, я пошел там совсем... уже в другую сторону. Так что параллельно все.
Вы говорили, что всегда вот эти нотки лидерства в вас было. Тяжело было работать простым исполнителем в этих коллективах, пока до своих-то не добрались?
Не, ну я не был никогда простым исполнителем. Я всегда был руководителем. Я был просто в «Поющих гитарах», действительно был как бы солистом и инструменталистом. А до этого я был руководителем ансамбля, то одного, второго, третьего. И после «Поющих гитар» я попал в «Добрые молодцы» ансамбль. Там у нас не было никаких руководителей. У нас такое было коллегиальное руководство. Это тоже была ленинградская такая команда, очень известная, популярная. Ну, мы какое-то время... У нас работал Сева Новгородцев, он же Левенштейн, он же ведущий BBC. Он играл на саксофоне у нас. И как бы мы его как-то определили как администратора, который должен был разговаривать с руководством Росконцерта. Так он такой представительный был, он всегда приходил, там, директор Росконцерта, и выбивал для нас какие-то там льготы, благи, там, что-то такое.
Но потом пришло время, и многие работали уже в ваших коллективах, собственно, и среди них вот Аркадий Укупник.
Первый же концерт, я понял, где я и с кем нахожусь, когда я увидел полные стадионы, полные залы, эти бесчисленные толпы поклонниц, каждая была готова дать все за его один только взгляд. Я могу сказать одно, что когда я попал в коллектив к нему, я как взлетел на Луну. Он настоящий профессионал, конечно, он не терпел никакой самодеятельности. Он ненавидел любимую шутку одного из наших музыкантов: репетирует тот, кто играть не умеет. А он очень любил репетировать. Мы оттачивали каждую песню до того уровня, который его устраивал. Ты либо играешь по его правилам, ты берешь от него все, что он тебе дает, либо ты не берешь.
Напомню, что это мнение Аркадия Укупника.
Аркаша, замечательный музыкант, кстати. Как ни странно, действительно, почему странно, а может быть и странно, стал очень приятным и профессиональным композитором. Вы знаете, многие его песни. Но он мне запомнился как очень хороший бас-гитарист. Вы знаете, он замечательно играл на бас-гитаре. У меня был еще один музыкант, который замечательно играл на бас-гитаре. Это Евгений Маргулис. Женя замечательный парень тоже. Ну, что я могу сказать? Много людей играло в коллективе Юрия Антонова, известных сегодня.
А Владимир дружба Матецкий. Остается? Многие говорят, что невозможно вообще дружба между
исполнителями. Почему? Вот, почему? Я очень дружу с Володей Матецким, который когда-то играл у меня тоже на бас-гитаре. А я очень дружу с Витей Зинчуком, в очень хороших отношениях, который на гитаре у меня играл. С тем же Женей Маргулисом в очень прекрасных отношениях. Ну, должен сказать, что я дружу У меня очень отличные отношения со старшим Пресняковым, но мы как-то такого старого поколения, такой закваски джазовой, хотя он дальше продолжил свою роль музыканта как джазмена, в общем, как высокого класса саксофониста, а я немножко ушел в популярную музыку. Вот, хотя сначала занимался джазом. Ну, что я могу сказать? У меня со всеми музыкантами практически... С хорошими профессионалами, хорошие отношения.
А не зовете их, как имена, в свои новые программы? Вот у вас через 10 дней, по-моему, да, большой концерт.
22-23 у меня в Кремле два концерта сольных. Там будет очень большая программа. Мы сейчас усиленно тренируемся. Ну, музыканты у меня новые, в общем. Ну, как новые? Собственно говоря, ну, они не знакомы с этой программой. Мы ее... Она такая уникальная программа. Я ее пою только на больших площадках. Вот Кремлевский там или где-нибудь там в Киеве. Ну, понимаете, ее невозможно петь в стандартных концертах, потому что там 38 песен. Это невозможно просто физически. Я и так 38 песен спеть, это вы знаете, но это очень тяжело.
Ну, кстати, да, как голос-то поддерживаете?
Ну, поддерживаю, никак не поддерживаю.
Яйца сырые, там, коньяк или что, что помогает?
Это кто вам рассказывал? Это вы, наверное, в фильме «Веселые ребята» увидели?
Ну, да, естественно. Как же, не положено.
Это старые методы.
А современные какие?
Современные методы — это такие методы. Никак, ничем не помогать. Как оно есть, так он и есть. Вот и все. Весь метод.
То есть хуже не будет. А если голос садится? Или такого не бывает? Уже настолько голос тренированный?
Голос садится, ну, существуют различные там масла, которые там... Ну, садится редко бывает. Хотя вот, когда поешь 38 песен, к концу так где-то уже выступление просто осипает он. Ничего тут сделать невозможно.
Фонограмма-то есть на всякий случай? Я знаю, что концерты вживую поете, конечно, но какая-нибудь... А если подстраховаться, если вдруг что-нибудь, нет?
Это невозможно, понимаете? Потому что у нас... А этот концерт идет на живом порыве, знаете, на естественном порыве таком. Музыканты вживую играют. Как фонограмму можно? Невозможно использовать. Но это просто... Это будет заметно. Зачем это надо? Все, понимаете, музыканты, вот те, которые собрались у меня в коллективе сегодня, им самим нравится это. Они отвыкли, они играют в каких-то там разных коллективах, они отвыкли от этого, понимаете? Им хочется поиграть, им в кайф это, в удовольствие. И, конечно, они хотят... У меня очень хорошее оборудование, знаете, я же очень много денег трачу. Ну, много из того, что зарабатываю немало, но трачу на инструменты, на усилители, на различные компрессоры, там, всякие дилеи разные, ревербераторы, там. Это стоит очень больших денег. Высококачественное оборудование, оно дорогое, особенно старое.
Вы в советские времена, помнится, гитары тогда удавалось через югославских друзей почему-то приобретать.
Ну, вы
давняя
знаете,
история.
Первые инструменты, которые я купил как раз не югославов, а я купил у бразильцев. Это было советское время, это вообще, значит, это действие, оно подпадало по определенную статью, понимаете?
Ну, в общем, да,
да,
там спекуляция
поэтому,
или что
да,
там.
Да, ну там они могли придумать что угодно, спекуляцию, что. Но я покупал-то для себя, знаете, поэтому я большой любитель вот этих инструментов, особенно старых инструментов, гитар старых.
Вокруг коллективов тогда не крутились, вот дельцы, которые предлагали гитары, нормальный
порядок? Да не было ничего, тогда вообще такого бизнеса не было. Тогда гитара... Сама по себе ГДРовская гитара, да как на вес золота была, а уж не говоря об американской, это просто, это немыслимо было. Это как будто кусок какой-нибудь там породы с Марса упал на землю, понимаете? Если бы ты получил какую-то гитару, которую я, допустим, купил у бразильца Fender, Stratocaster, какого-то там, не знаю, там 62-го года выпуска, но это сегодня стоит десятки тысяч долларов.
Храните
гитару? Нет, она у меня не сохранилась, к сожалению. Ну, по молодости продал там.
А то я думал, на сцене
нет,
может, там,
если бы она у меня была,
шлепнули там
считайте,
куда-нибудь.
Считайте, что я заработал большие деньги бы на этой гитаре. 62-го года, это сейчас стоит, наверное, порядка, ну, не знаю, 40-50 тысяч долларов гитара.
А что вдруг гитара? Вы же клавишник.
Я клавишник, да. Ну, как-то у меня...
Аккордеон,
вот...
по-моему, да?
Аккордеон, там, синтезаторы, был. Органы, это мое. Ну, как-то у меня какая-то вот, понимаете, я не удался как гитаристом, в общем, такой, да? Но у меня какая-то вот такая любовь к инструментам, гитарам, я люблю, вот, понимаете, у меня, поэтому в концерте, который будет, у меня такая, считайте, гитарная музыка будет. Упор идет на гитары.
Пишите под, на инструменте, на синтезаторе на каком-то,
нет,
или гитары?
У меня Родос пиано прекрасное, 72-го года выпуска. Такое. раритетный такой электропиано, американское, настоящее.
И все нотками потом записываете? Или потом кто-то нотками... там...
Нет, я на магнитофон записываю.
А потом кто-то расшифровывает?
Не кто-то, я расшифровываю. Да? Кто же может все расшифровывать,
абсолютно.
Кроме
всю партитуру
меня? Кому разве можно...
Оркестровка.
Я делаю все сам.
Все абсолютно.
Абсолютно.
Да?
Все сам и записываю сам, и звукорежиссер я, и инструменталист я, и вокалист я, и бэк-вокал тоже я, и руковожу процессом я как музыкальный продюсер, и учу музыкантов, как играть тоже.
А чего так?
А вот почему? Так получилось.
Все любите, когда все сделано своими руками, ну, или обожглись скажу, на я... контактах с другими
да,
людьми?
Правы, вот вы правы, да, абсолютно правы. Вы знаете, я должен констатировать тот факт, вот я искал гитариста в себе в коллектив, прошло там около полутора десятков человек, а есть люди, которые что-то играют так, знаете, мельтешат, ну, такое, знаете, ну, такое поверхностное звучание инструмента. Когда даешь ноты, они сыграть не могут. Знаете, большинство не знает нот. Играют очень непрофессионально. Поэтому это меня ломает. Я человек старой закалки, мне нужно, чтобы каждая нота звучала. Вот правильно Купник сказал. И, понимаете, ну, действительно, же в ту пору, в советское время, еще я их там три шкуры снимал. Но зато они стояли на сцене королями, понимаете? Потому что они отвечали за свою музыку. За ту музыку, которую они играли, они отвечали за это. А сегодня включается фонограмма, никто ни за что не отвечает. Отвечает только звукорежиссер, который плохо записал эту фонограмму.
Как удавалось с пьянством бороться? Помню историю о том, что когда сами были молоды и путешествовали, там, в общем, как вольный музыкант, позволяли многое себе, а в вашем коллективе уже сразу на выход с вещами, с инструментами.
Нет, у меня с этим делом очень серьезно, понимаете. Там где-то в какое-то издание я прочитал, что, мол, он себе разрешает позволять, а другим нет. Но это неправда. Я себе не разрешаю позволять. И я вообще, я бы сказал, я больше себя отнес бы к категории непьющих, так скажем, да. Хотя весь дом у меня в алкоголе, там, чего только нету, каких только напитков нету. Но я могу выпить там раз в месяц, понимаете, там, или там какая-то стрессовая ситуация меня вот там ломает, я могу там стакан виски выпить, все. И это через месяц, может быть, что-то такое там. Ну, у меня нет интереса никакого к этому, понимаете. Я в этом не ловлю никакого удовольствия. Поэтому... Смысл какой?
Вспомнил, как Аркадий Укупник говорил про толпы поклонниц. Сейчас осталось все это?
Нет, ну что вы. Ну, я, во-первых, сейчас... Я не такой, я сейчас не такой публичный человек, какой был раньше. Хотя раньше назвать меня публичным человеком тоже было нельзя, потому что пресса у нас не занималась такого рода деятельностью.
Нет, ну, артист в любом случае поэтому, публичный человек.
Да,
нужна публика.
Просто у меня были тысячные залы. Там мы в основном работали в Дворце спорта. И, естественно, по 10-20 концертов на одной точке во Дворце спорта. Понимаете, что это такое? Там по 5 тысяч людей на каждом концерте. Сегодня этого нет. Сегодня есть концерты, так спокойно проходят. У меня концерт, кстати, проходит очень хорошо. А в зале, конечно, ажиотаж сильный, и так это все весело, хорошо, профессионально. После концерта все тихо расходятся по домам. Вот этого нет уже.
Но в жен-то ваших поклонницы преображались. Вы же трижды были женаты официально, насколько я знаю.
Трижды, да, трижды. Ну, я трижды был женат, и вообще тема...
Но это из поклонниц, нет?
Нет. Это так вот все происходило, так как-то это все. Совершенно никакого отношения к поклонницам они не имели. Это так произошло в жизни моей. Ну, произошло и произошло. Ну, что так?
Первая история показалась мне очень любопытной. Она в 70-е годы была, когда вы вроде как женились для того, чтобы уехать за границу.
Была такая мысль. Фиктивный брак. Фиктивный брак. Я помог человеку выехать вместе с семьей, заплатил там денег за выезд. Там даже брали деньги большие за выезд. Потом надо было подготовить все это отъезд людям. Да. Ну, я, так сказать, вложил большие средства в их отъезд, а сам отказался.
А чего отказались? А популярность просто... здесь?
Нет. Родители, знаете, там отец, мать, они так это восприняли это очень, очень болезненно, понимаете? И я так поддался влиянию и остался.
Не сожалели?
Абсолютно.
Ни секунды, никогда?
Сейчас никогда?
Могли бы гонорары быть все-таки даже не как у Юрия Антонова, а как у Элтона Джона?
Да, дело не в гонорарах, понимаете? Я человек своей страны, поэтому что там? Я вот достаточно часто был в Соединенных Штатах. Первое время, когда туда попал, я был восхищен всем. Вот последний мой приезд в прошлом году, я был очень сильно разочарован, понимаете. Как-то... Или я просто вырос до... Тогда я приезжал как советский человек с таким, знаете, помятым долларом в потливой руке, знаете, там, сжимая в кулачок доллар, как бы не потерять. Сегодня я приезжаю как человек мира, у меня кредитная карта, я там такой, знаете, ну, человек совершенно независимый и в материальном смысле, и, естественно, соответственно, после этого и в моральном тоже, потому что нет хуже угнетенного состояния, когда находишься за границей без денег. Это вообще ужасно. Тут-то это тяжело воспринимается, а там это просто смерти подобно. Поэтому этого чувства у меня, в общем-то, практически никогда не было. Вот. Но и я, как вам сказать, сейчас приезжаю в Соединенные Штаты, живя в лучших гостиницах там, и ну, на равных хожу в рестораны, в которых сидят миллионеры, там, какие-то там американские. Там,
в Лас-Вегасе тратите звезды. Столько же, сколько они.
Я не игрок.
Совсем
вообще, попали? Да. Я вообще категорически отрицаю это. Я не люблю.
То есть некоторые становятся игроками, удерживают себя от этой привычки, а вам просто вообще не свойственно?
Категорически.
Или может понести, поэтому и удерживать
никогда
себя?
В жизни. Меня не понесет. Я очень осторожный человек. И мне это вообще не нравится. Я не понимаю. Мне деньги достаются с трудом, понимаете? Я их зарабатываю. Пусть я зарабатываю там достаточное количество, но они достаются мне очень тяжело, понимаете? Поэтому расставаться таким образом, прийти и проиграть их...
А если выиграть?
Не надо мне. Я люблю деньги... выигрывать своей работой. Понимаете? Вот это для меня важно.
Юрий Антонов, ну вы в советские времена были, судя по всему, миллионером. Где-то рассказывали, что 1 000 000 рублей у вас на книжке лежало.
Больше.
И, больше даже.
Да,
и удалось их... А по тому курсу это было по официальному, если...
Ну,
там больше миллиона долларов, там
ну,
уже несколько миллионов. И удалось их сохранить через тот кризис.
Я могу сказать, что я не попал. Не попал точно.
В 91-м не попали?
Нет. У меня были друзья...
Предупредили, что ли?
Ну, можно сказать и так.
Инсайдерская информация.
У меня были, да, это Министерство финансов были друзья, и они подсказали. Просто правильный путь.
Угу.
Подсказали правильный путь. И вот, вы знаете...
Валюту надо было перевести куда-то, да, или
ну,
что?
Как-то там произошло уже, я не помню. Или делаю вид, что не помню.
А в 98-м?
В 98-м та же история.
Та же самая история.
Опять я опять оказался в шоколаде. И совсем недавно, в прошлом году буквально, я прихожу в кассу, Российского авторского общества. Сберкасс у нас там есть такая. И мне говорят, Юрий Михайлович, на ваш счет поступили деньги. Я говорю, какие деньги и в каком размере? Они говорят, вот в таком-то размере. Я бы чуть в обморок не упал. Я говорю, а что такое? А это, говорит, перерасчет за накопления какие-то там в советское время. Я говорю, да вы что? Да. Там очень кругленькая сумма.
Я
был поражен просто, думаю, ну, господи, какое у меня сладкое отечество, а?
Не
забывает своих героев.
А в 2008 году что делаете с этим кризисом?
Абсолютно ничего. Ничего не
обращаю. То есть вы теперь уже не зависите от кризиса?
Не обращаю внимания вообще на кризисы ни на какие.
Ну, расскажите,
когда бы слушателям. Для меня есть кризис жанра только. Все, а остальные кризисы меня минуют, потому что я не обладаю миллиардами. Мне терять-то особо нечего, понимаете?
Не, ну, несколько миллионов тоже деньги уж для людей.
Ну, нет, но недвижимость, понимаете, она не подвержена, собственно говоря, ни инфляции, ни падениям там. Это недвижимость, она и есть. И есть недвижимость. Есть музыкальные инструменты, есть музыкальное оборудование. Очень дорогое, раритетное, понимаете? Есть то, все, есть, ну, есть...
А боковой бизнес какой-нибудь там, рестораны, нет, кафе нет, хотя бы, к чему это лежит?
Невозможно.
Душа?
Если ты будешь заниматься музыкой, заниматься ресторанами, твой ресторан проживет ровно там неделю. И потом погибнет, сдохнет просто. Потому что ресторанное дело, это очень серьезное дело. Им надо душу вложить, надо заниматься этим делом, надо следить, отслеживать все. Это понимаете? И потом один ресторан, он, все эти рестораны, это еще куда ни шло. Там.
А пробовали в какое-нибудь время вот этот бизнес
нет,
активно?
Я думал об этом, но вы понимаете, у меня нет времени для этого вообще. Я думаю, что, может быть, в дальнейшем, когда все как-то утихомирится ситуация. То есть, посмотрите, какая ситуация громкая. Какие-то финансовые кризисы, войны, какая-то пальба, стрельба, там что-то такое, топорами, молотками друг другу колотят.
А Юрий Антонов в своем поместье продаст карпами.
А я там сижу
карпами.
Тихо, да, никому не мешаю. Главное в этой жизни не переходить никому дорогу, понимаете? Уважать принципы других и интересы других. Не затрагивать интересы других. Тогда будет у тебя все нормально.
И Юрий Антонов, соответственно, в Кремле со своими музыкальными инструментами 22-23-го концерта.
Должны дать.
Да, другим путем тоже собирались до Кремля добраться по политической дорожке-то. Две истории у вас было, судя по всему, две попытки.
У меня было такие, но я, честно сказать, это, знаете, я поддался влиянию, знаете, в первом случае это было Леша, как его, Митрофанов. Он мне говорит, ну, давай рок, там, давай там, от нас, там, мы тебя, это, мы тебя туда-сюда. Я поехал в Курскую область, начал там пропагандные речи толкать.
Это результате... от ЛДПР, да? Симпатизировали идеи партии?
Да, ну, как вам сказать? Ну, в принципе, идеи-то неплохие, на самом деле. Что там говорить объективно? А идеи, идеи-то, ну, Жириновский высказывает интересные мысли. Что там? Это же правда. Но другое дело, как это все происходит в дальнейшем? Никак. Просто, да? И я получил воспаление легких, и в результате они договорились за моей спиной с коммунистами и отдали этот Курскую область коммунистам, а я там как, так, знаете, такой мячик прокатился и покатился в сторону опушки. Так вот, получив от этого только воспаление легких. Ну, да. После этого я сказал, ну, это вообще, так сказать...
Была еще одна история с партией предпринимателей, что ли?
Даже да, была такая история, она была небольшой. Ну, там что-то такое тоже, меня тоже попросили написать им гимн. Я им написал хорошую песню, кстати. Так получилось, что неплохой такой гимн создал для партии. Они говорят, ну, давай мы тебя возьмем. Я говорю, ну, ладно, там напишите меня туда в список, вставьте. Они вставили, но ничего от этого не получилось.
На будущее не зарекаетесь?
Нет, мне неинтересна эта история.
Совсем
нет. Нет, совсем неинтересно.
Лучше рыбки в пруду, лучше выступление,
я,
музыка.
Да, я спокоен в этом отношении. Никакая политика меня не интересует больше. Меня в какой-то мере интересует, допустим, благосостояние народа. Потому что, понимаете, от благосостояния народа стоит мое благосостояние. Как бы оно это взаимосвязано. Но это, если говорить прямолинейно, отчасти это так. А с другой стороны, просто приятно жить в обществе, которое богатое. Понимаете, мы богаты природными ресурсами. Мне бы очень хотелось бы, чтобы богатство распространялось не только на земли и недры, но и на народ, чтобы народ был богатый. Когда народ богатый, когда он независимый, когда он такой, знаете, как сказать, он добрее в тысячу раз. Он шикарнее. А русский народ, я знаю, почему он злой сегодня такой. Неустроена жизненная, понимаете? Тяжелая жизнь, на самом деле. Просто тяжелая жизнь. Это мы живем в Москве, другая планета вообще. Космос. А посмотрите, Россия.
А ваше благосостояние кому оставите? У вас ведь двое детей, дочка, с которой вы не поддерживаете отношения практически, которая в Америке живет,
прямо,
да?
Да, вы уже так прямо, я смотрю, оставите. Что-то я не спешу еще оставлять никому ничего.
Ну, дети есть дети, это святое или нет?
Не, у меня есть сын Миша, почему? У меня замечательный парень вообще.
Школьник?
Школьник, отличник, пятерочник. Вот завтра ему компьютер куплю.
Музыкант?
Портативный он хотел.
Музыкант?
Да, ноутбук вот сейчас ему. Нет, не музыкант.
Нет, не играет пока?
Нет, нет. И не надо.
Почему не
сейчас,
надо?
Зачем?
Не пожелаете ребенку судьбы такой?
Ни в коем случае. Пусть английский учит, пусть занимается математикой, там, не знаю, химией, там, не знаю, чем угодно, только не музыкой. Музыка для дома, для семьи.
Юрий Антонов, гость программы «Без дураков». И Юрий Лоза.
Как композитор он создал очень много хороших запоминающихся мелодий. Попал в свое время, написал песни, соответствующие своему времени. Он как бы в этих песнях отражалась эпоха. Мне нравится то, что он не пытается, скажем, делать то, чего не умеет. Вот особенность Антонова. Он поет то, что умеет петь. Он не пытается создать новую современную авангардную музыку. Он никогда не играл в игры с какой-то вот молодежью, пытаясь понравиться им. Он не участвовал в всяких этих проектах, связанных с R&B, хип-хопом и так далее. Я, по крайней мере, не слышал попыток заигрывать с молодежью и написать что-то для молодежи.
Юрий Лоза, ну, многие критики отмечают то, что вы вот очень постоянны в своих музыкальных пристрастиях.
Вы знаете, Юрий Лоза, между прочим, замечательный композитор. Это не алаверды, как говорится, но просто мы никогда так особо не общались. Вообще очень-очень редко. Если с Аркашей Купником, там, с другими музыкантами достаточно часто видимся, то с Юрием Лозой я даже забыл, даже когда мы и виделись, в общем-то. Но должен вам сказать, что это люди старой гвардии. Они это люди, обладающие мелодией. Это люди, обладающие определенным вкусом, который... Вы знаете, они пронесли через многие десятки лет. И сегодня востребованы. Как ни странно, это, знаете, как-то говорится, вот, ушли в тираж, ничего не ушли. Ничего не ушли. Есть свои любители этой музыки, нашей музыки. Это живая, настоящая музыка, которую мы исполняем, которую мы любим, и которую, надеюсь, любят миллионы людей в нашей стране.
Совсем мало времени у нас остается. Несколько вопросов с короткими ответами. Вот вы долгое время не выпускали вообще. Ну, известна ваша борьба с пиратством, как вы ходили по горбушке, господи, ломали все эти диски. А сейчас я вижу...
Борьба.
А что?
Так, борьбенка. Борьбенка.
Кстати говоря, у телевидения там или у кого удалось получить деньги, которые вы отсудили у них за исполнение?
Еще эта история продолжается.
Да, то есть
уже дошла до Верховного суда, несколько раз доходила до Верховного суда, это российское телевидение, вы имеете в виду.
Да.
Вот, они там меня, конечно, они там сделали там свои какие-то движения, там все было отказано, но все дошло сейчас до Верховного суда и опять возвращается. И будем смотреть теперь, что будет дальше.
Ну, компакт-диски стали выпускать сами.
Да, я выпустил диск, который залежался. На самом деле, это юбилейный диск, который вы в руках держите. Я его выпустил, 100 тысяч экземпляров, быстро за 4 месяца его продали вообще. И, ну, я просто его выпустил, потому что надо было что-то выпустить. Надо было,
ну, раньше вы говорили, что пираты все и так распродадут, сделают свои болванки.
Вы знаете, здесь это не совсем коммерческий диск, поэтому он как бы, я им рискнул, как бы, понимаете, вот то, что новое у меня записано, все лежит, там 5 дисков. Угу. Я их пока с ним выпускаю, смотрю за обстановкой, слежу.
Ага. Как только пиратов скрутим, сначала у берегов Сомали, потом здесь.
Нет? Я не уверен, что их скрутим, но хотя бы прижмем, скажем так.
Юрий Антонов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну и напомним, что вживую можно вас услышать 22 и 23 в Кремлевского дворце съезда. 38 композиций, да, это правда? Значит, сколько же предполагается будет длиться этот концерт?
Ну, часа 3, наверное, точно. Ну, я приглашаю всех, конечно, любителей моей музыки и просто любителей вообще просто музыки. Приходите, мы постараемся вживую вам попеть, поиграть, там, как получится у нас. Думаю, что иногда будем ошибаться, но в этом есть вся прелесть живой музыки, что можно иногда ошибиться. Я думаю, что вы нам простите.
Юрий Антонов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное за то, что пришли, ответили на вопросы, спасибо, которые нас интересовали.
И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.